Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Часть 11. Яков. Сокрушенный герой.
25 глава книги Бытие, и мы поговорим о том, кто такой Яков и какое практическое значение он имеет для нас с вами сегодня. Я назвал свою проповедь сегодня «Яков. Сокрушенный герой». Если мы говорили об Аврааме, Авраам отличался тем, что он поверил Богу и пошел, оставил свою землю, оставил своих родных, он оставил свое мировоззрение, оставил богов, которые были там. Он полностью доверился Слову Бога, доверился его новой жизни, новой перспективе на жизнь. И написано о том, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Иаков – другая личность. О вере Иакова не так много сказано. Если вы читаете книгу «Послание к евреям», то вы можете увидеть, что там Иаков упоминается только в последний момент его жизни, когда он молится над сыновьями Иосифа, и когда он говорит о том, что народ выйдет обязательно из Египта, и он говорит, что кости мои должны вынести и похоронить вот там, на той земле, которую Бог нам дает. Он верил, что земля будет дана Богом его потомкам. Но основная часть описания истории жизни Иакова, она связана не столько с его верой, сколько с процессом его жизни. Мне она очень интересна тем, что она очень помогает мне увидеть меня. Она помогает мне увидеть реальность каждого из нас, реальность жизни человека, который имеет отношение с Богом, который знает Бога, и который в своем хождении то там, то здесь пересекается с Богом, но большая часть его жизни проходит все-таки в какой-то другой плоскости. Суть того, что происходит с Иаковом, заключается в том, что Иаков постоянно имеет свою собственную интерпретацию жизни. У Бога есть взгляд. У Бога есть определенный план, который он запланировал и который будет осуществляться. Он открывает этот план. Он говорит об этом плане. Но мы, вроде бы верующие люди, люди, которые знаем Бога, которые ходим с Ним, которые ищем Его, мы очень часто продолжаем жить по своей собственной программе. Так, как будто Божьего Слова как никогда и не было. Ну, так скажем, мы-то, в общем, учитываем, что есть Божье Слово. Мы учитываем, что оно говорит то там, то здесь. Ну, в каких-то ситуациях Божье Слово говорит то, что нам не очень удобно. То, к чему мы не привыкли. И поэтому мы делаем такой симбиоз из того, что говорит Бог, из того, что мы думаем правильно, и усиленно добиваемся того, что нам кажется, принесет нам успех и счастье. Иаков был очень активный герой. Он усиленно добивался. Настолько добивался, сколько никто из нас, наверное, не способен делать. До того, как мы прочитаем 25 главу Бытия, прочитайте один стих из книги Второзакония. Таких стихов много в Библии. Это 9 глава, книга Второзакония. Говорит очень интересные вещи о том, что народ получает благословение от Господа не по причине того, что народ сам хорош. Послушайте, это одно из упоминаний, таких упоминаний достаточно много. Бог обращается к Израилю, к народу израильскому, и говорит ему следующие слова. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего ты идешь наследовать землю их». Но за нечестие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и последнее Иакову. То есть, посмотрите, вот то обетование, которое Бог дал Аврааму, он потом его повторял Исааку, и потом он дал его Иакову, оно является действительной истинной причиной того, почему Бог благословляет народ израильский. Народ израильский за всю историю своей жизни очень мало имел положительного чего-то. Если вы читаете книги царств, если вы читаете даже Пятикнижие, путешествия народа израильского по пустыне, вы увидите, что у них гораздо больше неверия, чем послушание, гораздо больше сопротивление Богу, чем покорности Ему. И поэтому Бог ясно говорит, Он дает им землю. Они получили обетованную землю. Но Он говорит им ясно, послушайте внимательно, я это делаю не потому, что вы хороши, не потому, что вы очень понравились мне, не потому, что вы имеете большой успех в своем духовном прогрессе, в своем развитии духовном. Я это делаю, потому что я обещал. Я обещал вашим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову. Так вот, история жизни Иакова говорит о том, что даже им это обещание Бога было дано не потому, что они были хороши. Это Божья милость к этим людям. И когда мы изучаем эту жизнь, когда мы смотрим на эту замечательную, удивительную личность, которая может благословить многих-многих из нас, мы прочитаем только некоторые наиболее важные элементы. Я хотел бы начать с Божьего плана. То есть Иаков появился на земле не случайно, у Бога был определенный план для этого. Как и о каждом из нас. У Бога есть план. Еще до того, как наши родители появились на земле, у Бога уже был план, у него уже была ясная картина. Он ясно знал, что этот человек будет, и он ясно имел цель, что этот человек должен достичь здесь на земле. Какой план его жизни должен быть выстроен. Посмотрите, пожалуйста, с 21 стиха мы читаем 25 главу книги «Бытие». И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Вот такая история случилась с матерью еще, с Ревекой, матерью Иакова и Исаака. Случилось еще до того, как они родились. О чем она говорит? Она говорит о том, что тогда, когда был период, определенный период жизни у Исаака и Ревеки, период, когда у них не было детей. Они хотели детей, и в то время это было сверх-сверх важно, особенно важно. Вот, и Исаак молился Богу, написано, и Бог услышал его. Бог имеет свое дело с Исааком, он имеет свое дело с Ревекой, он тренирует их веру, он учит их доверию ему, он работает над ними, и он дает им детей в определенный период жизни, в определенной точке, когда им это нужно. Но он не просто дает им детей. Он дает детей, и когда Ревека ощущает что-то необычное, когда у нее возникают вопросы, Бог дает ответ, и он открывает свой план. Как он это делает? Периодически мы видим на страницах Священного Писания. Он открывает свой план и показывает, что вот эти два младенца у тебя в утробе. Но я вижу их не просто младенцами, а я вижу всю их жизнь, которая развернется. Я вижу, как два народа произойдет от них. Я знаю, в чем суть этих народов будет. И я знаю точно, в какой субординации они будут. Я знаю, что меньший, он будет господствовать над большим, или больший будет служить меньшему. То есть, вот вся история Иакова, все то, что будет дальше, начиная с 26 главы и дальше, вся эта история, она уже была вот здесь в Божьем уме. Она была уже в Божьем плане. Почему это важно? Это важно потому, как я уже сказал, во-первых, важно, что Бог осуществляет свой план искупления. Этот план не случайен, он не происходит так, что Бог пробует, получится, не получится, удастся, не удастся. Мы говорили много уже о том, что это реальные люди, они принимают реальные решения, они имеют реальные планы, реальные действия, но у Бога есть все это в его мозаике. Это все уложено в его ясный план, который совершается. Он совершился тогда с Иаковом, он совершился с тем, что израильский народ появился, он совершился с тем, что Христос родился на землю, Христос умер, Христос воскрес. Он совершится и с тем, что Христос придет на землю второй раз. Точно так, как написано. Хотя нам иногда кажется, что это невероятно. Мы думаем, что самые разные проблемы, которые возникают на земле, они могут попрепятствовать тому, чтобы это осуществилось. В самом деле нет. Вот точно так, как это было абсолютно, с абсолютной уверенностью Бог говорил это у Иакове и Исаве. Это первая очень важная истина здесь, что все развивается по Божьему плану. Но тем не менее, несмотря на то, что это так ясно, казалось бы, если все по Божьему плану, то все должно быть хорошо. Один появился ребенок, второй ребенок, вот сразу там поставь так, что этот будет больше, этот будет меньше, организуй так, что этот получит 12 сыновей, и у него потом будет из него народ и так далее. В действительности сюжет закручивается очень-очень интересным образом. Пожалуй, наверное, если вы помните детские истории или истории из детской Библии, или когда вам в детской воскресной школе читали библейские истории, то, наверное, это одна из самых интересных историй. Здесь очень много напряженных моментов, в которых действительно как в каком-то детективе. Ты не знаешь, что будет дальше. Ситуация развивается непредсказуемо абсолютно. С самыми разными такими осложняющими ситуациями. Вопрос в следующем. Иаков оказался непростым человеком. Я назвал следующую часть его жизни «блуждание строптивой души». Что это такое? Строптивая душа. Душа, которая уж сильно хочет все добиваться по-своему. И его не устраивала вот просто жизнь такая. Хотя о нем сказано несколько интереснейших вещей. Посмотрите, пожалуйста, в 25 главе есть очень интересный стих. 25 глава, 27 стих. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким». Вот интересная характеристика для Иакова. Вот сколько думаем об Иакове, Иаков кто? Хитрый, обычно пронырливый, обычно тот, кто что-то, чего-то добивается в жизни. А здесь ему дана такая характеристика, очень интересная. Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Если мы проанализируем немножечко яснее, о чем здесь идет речь, речь идет о том, что у Иакова действительно в его жизни, на протяжении всей жизни, мы можем наблюдать интерес к Богу. Вот он был буйный часто, он часто делал вещи по-своему. Даже, так скажем, первый самый раз, когда он действительно попадает в такую ситуацию, то там не совсем так и его даже была вина. Там была вина и брата его. Он просто умело сориентировался. Он такой был человек спокойный, по всей видимости, но очень с острым умом. Он ясно понимал, где можно проскочить удачно. Где можно получить то, чего у него нет. Когда я говорю о блужданиях строптивой души, я говорю о том, что Иаков очень похож на многих христиан. Многие из нас, зная о том, что Бог нас благословляет, зная о том, что у Бога есть для нас план, вместо того, чтобы следовать Его плану и искать Его плана, мы очень часто, к сожалению, применяем все свое человеческое умение для того, чтобы где-то проскочить. Для того, чтобы где-то поднапрячься, для того, чтобы где-то, может быть, не совсем точные дела делать. И у Иакова, Иаков никогда не делал чего-то такого, что было бы, ну, наглой ложью. Даже та ситуация, когда он купил благословение или обманом взял благословение, не совсем была такая. Мы сейчас проследим этих несколько ситуаций. Но он всегда шел по таким серым зонам. То есть вот та зона, где можно Богу доверяться, а можно просчитать, рационализировать и сказать: «Господи, ну а что сидеть, сложа руки? Нужно же действовать. Нужно же просто вперед, силы свои применить и взять. Почему бы не взять, если оно, вот ты сказал, что больше будет служить меньшему. Ну, надо же тебе, Господь, помочь, чтобы слово твое сбылось». Вы помните, как Авраам и Сара пытались помогать Богу? Помните, когда у Сары не было детей много, долго? И помните, когда Сара, ну, потеряла уже всякую веру и пришла к Аврааму и говорит: так и так, уже никак нельзя дальше, уже надо делать так, как делают все люди вокруг, взяла служанку, отдала ему, чтобы она родила ей на колени. И вы помните проблема, которая возникла в результате вот этой, ну так скажем, проворности ума этой женщины? Проблема, которая до сих пор существует, это все арабские люди, которые практически не могут терпеть Израиль. И которые воевали с Израилем на протяжении всей истории. И все это возникло из недоверия. Возникло из того, что люди пытаются помочь Богу, делая или достигая этого какими-то сомнительными средствами, сомнительными путями. Давайте посмотрим на несколько вот этих сомнительных вариантов. Первое – первородство, которое можно купить. Очень интересно, первородство, ну как его купишь? Ну, кто первым родился, тот и первый. Ты же не можешь вернуть все назад, растолкать потом там в утробе, выстроить все в правильном порядке и потом уже достичь этого результата, который нужен. Нет, это все условные вещи, которые, в принципе, ничего не поменяли. Давайте прочитаем эту историю. 25 глава, с 29 стиха. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему было прозвание Едом. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Посмотрите, здесь два человека, или две проблемы, которые мы видим. Проблема Исава очевидна, он пренебрег первородство, для него это не было так важно. И это говорит о том, что он вообще по жизни, по всей видимости, был немножко дальше еще Иакова, потому что его мало волновали вообще эти вопросы благословения. Немножко позже, тогда, когда он потерял благословение отца, он немножко паниковал. Ну и даже эта паника, она была больше связана с отцовским благословением, чем с Божьим благословением. Посмотрите второго человека, Иакова. Когда брат хочет кушать, когда брат сильно хочет кушать, ну, наверное, нужно ему дать поесть. Ну, не обязательно же продавать. Ну, ладно, ну, можно в долг дать. Хорошо, поешь, а завтра там козла где-то поймаешь и принесешь, или там дичь какую-нибудь принесешь. Ну зачем же так жестоко? Вот хочешь кушать? Хорошо. Сильно хочешь кушать? Хорошо, я могу дать. Я могу дать, но только есть одно условие простое. Ну и сам поразмыслил, прикинул, ну в чем дело, какая разница? Я-то все равно первый. «Поклянись мне теперь же, Иаков говорит». Он поклялся ему, продал свое первородство Иакову. Вы знаете, вот эту транзакцию Исаак не признал. Она не была не зарегистрирована где-то в тайтл-компании. Она просто осталась между ими двумя. Это было соперничество, которое было между братьями. И, по всей видимости, вот эта строптивая душа Иакова в этом и заключалась, в том, что он искал первенство, он искал его своими путями, своими средствами. Хотя Бог ему сказал: будешь первый. Если бы он следовал тому, что Бог сказал, он, возможно, избежал бы многих-многих проблем. Итак, это первая ситуация, которая, в принципе, и вылилась только в это противостояние. Она показывает нам, конечно, хитрость Иакова, и она показывает нам то, что Исав не сильно беспокоился об этом. Он легко это продал за чечевичную похлебку, вот за этот суп, который был у Иакова. и, в принципе, продолжал жить, предполагая то, что он первый. Вы помните, когда Исаак призвал сыновей, чтобы, вернее, призвал Исава, чтобы дать ему благословение, Исав не сказал ему: слушай, папа, я продал. Продал Иаков первый, он пусть приходит, он пусть получает благословение. Нет, Исав так и продолжает предполагать, что он действительно имеет это благословение первородства. То есть, в принципе, даже он не воспринимал это серьезно. Второй эпизод. Благословение, которое можно купить. Это все продолжающееся блуждание строптивой души. У Иакова, наверное, не хватило бы смелости действовать так, как он действовал. По всей видимости, то, что мы видим здесь, если бы не Ревека, которую тоже, знаете, мы привыкли говорить о патриархах, мы привыкли говорить о людях, которые как-то немножко идеализируются у нас в нашем сознании, и нам кажется, что они-то, ну, почти что безгрешны. Но вот здесь основную роль вот в этой истории с обманом, приобретенным благословением, оказывается, сыграла именно Ревека. Посмотрите, 27 глава 6 стиха. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью». То есть, смотрите, Иаков даже это не слышал. Это слышала Ревека. Ревеке просто нравился Иаков больше. Он был более спокойным, он не такой был с диким таким характером, как это было у Исава. Она любила Иакова больше. И она прослушала, что отец говорит, и у нее созрел план. В принципе, то, что делал здесь Иаков, это был план Ревеки. Конечно, у него должна быть своя голова на плечах, он должен думать об ответственности, он должен ясно понимать, к чему это все приводит. Но в действительности этот план был генерирован Ревекой и был осуществлен с ее помощью. Посмотрите, теперь, сын мой, 8 стих. «Послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших. И я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью». Посмотрите, мама просчитала все, она знает, что нужно сделать. Она посчитала, что Исав не успеет так быстро прийти. Она говорит ему: быстренько пойди сделай, возьми из стада этих 2 козленка. И я приготовлю, она умеет приготовить, она знает, как это сделать, она знает, как сделать так, чтобы не заметил. Она его очень хорошо знает. Но она достигает своей цели. Ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью. Конечно, вместе с Ревекой Иаков наивно считает, что благословение можно приобрести хитростью. Вот заметьте, он первый раз попытался своей хитростью приобрести первородство. Не так много из этого вышло. Отец этого не засчитал, Исав это не признает. Конфликт только возник. Теперь он думает, что по совету своей мамы он может приобрести вот это отцовское благословение. Иаков действительно благословен. Он будет благословен. Но это благословение не зависит от его хитрости. Оно не зависит от того, что он сможет каким-то образом выкрасть первородство. Или он сможет каким-то обманным путем проскочить и захватить это. Захватить благословение отца. В самом деле, нам нужно увидеть то, что Иаков борется здесь за то, за что не нужно бороться. Он борется и пытается своими руками выковать себе счастье, когда его счастье куется Бога. И самый правильный вариант для него, как и для всех нас, быть послушным Богу. Искать Божьих путей. Вы знаете, в нашей жизни сотни ситуаций, в которые мы попадаем, и нам кажется, что по-человечески, если мы будем поступать так, как говорит Бог, мы обязательно пролетим. Мы обязательно что-то сделаем или куда-то, так скажем, отстанем от тех людей, которые рядом с нами. Мы не сможем достигать своих целей, которые перед нами стоят. И мы пытаемся. Мы идем на разные ухищрения, мы занимаемся всякими разными такими сомнительными операциями, сомнительными действиями. И здесь, в принципе, у Иакова было оправдание. Но ведь не я же это начал. Мама, а написано как? Повинуйся родителям. Мама сказала. Мама сказала, пойди. Хотя Иаков был взрослым человеком, он ясно понимал, что он делает. Но вот попадая в такие сомнительные ситуации, мы очень часто, не имея упования на Бога, не имея доверия Ему, мы часто попадаем вот в такие дела, которые нас выкручивают. Которые вот из этой строптивой души выжимают соки. Иаков ввел себя в проблемы, в которых ему совсем не обязательно нужно было быть. Первая проблема возникла сразу, от которой даже у мамы, так скажем, волосы на голове встали. Как только она услышала, какой результат произошел, так она сразу же говорит своему сыну: «Беги в Месопотамию». Мама тоже не все просчитала. Да, действительно, Исаака они обманули вдвоем с Иаковом. Сработало, все рассчитали, обманули. Думали, что благословение получат, в результате получили не благословение. В результате проблему получили. Посмотрите, бегство в Месопотамию. 41 стих. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. По всей видимости, Исав не только в сердце сказал, а по всей видимости, Исав уже стал говорить это кому-то, что пересказали слова Ревеки. То есть Ревека поняла, что вместо благословения она в действительности поставила Иакова в ситуацию, в котором на него гнев, причем гнев жестокий, гнев дикого человека, который охотник, который воспламеняется гневом, который достигает своей цели. И она срочно решает эту проблему. До того, как Исаак умрет, она говорит, она призывает Иакова, призвала младшего сына своего Иакова и сказала им: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. Теперь, сын мой, пойди, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» То есть попытка получить благословение заканчивается реальной угрозой жизни для этого младшего сына, для Иакова. Ну, посмотрите, как во всем этом, вот Иаков делает ряд неправильных шагов. Он делает неправильные шаги, мама делает неправильные шаги. И во всем этом мы видим, как будто происходит, ну, такая очень явная проблема у самого Иакова. Но Бог умеет взять проблемных людей, как мы с вами. Взять людей, у которых недостатки, которые падают, которые где-то каким-то образом не дотягивают до той планки, которую нужно дотянуть. Он умеет взять и использовать даже наши слабости для того, чтобы, во-первых, изменять нас, первое. И второе, для того, чтобы делать из нас инструмент, которым он будет пользоваться для осуществления своих целей. Это то, что происходит с Иаковом. Вот именно здесь, когда он убегает от гнева своего старшего брата, именно здесь происходит его первая встреча с Богом. Посмотрите, это 28 глава книги Бытия. Мы читаем о этой первой встрече, которая ясно происходит у Иакова и у Бога. Очень интересная встреча. Она интересна тем, что Иаков находится в страхе. Он убегает. Он понимает, что его эта сноровка и проворливость, она в принципе привела его к большим проблемам, чем к более лучшему положению, на которое он надеялся, на которое он рассчитывал. Но вот именно в таком состоянии, когда мы находимся в таком состоянии, Бог говорит с нами. Бог поддерживает нас. Бог показывает нам свой путь. Бог исправляет нас. Интересно, что здесь, вот исправив Иакова, мы видим потом еще целый ряд проблем, и потом опять очередное действие Божие, о котором мы немножечко позже сейчас поговорим. Посмотрите, это встреча, которая произошла у Иакова с Богом. Во-первых, в этой встрече Бог обращается к Иакову и объясняет ему следующую очень важную вещь. Он говорит, что завет, который я заключил с Авраамом, твоим дедом, этот завет, он действен, во-первых, во-вторых, ты являешься его носителем. Заметьте, как это меняет расклад всех вещей. Вот он, Иаков, себе представляет, что он сам кует свое собственное счастье. Он сам делает то, что нужно сделать. Если не сделает, то обязательно все рассыпется. Ну, посмотри, что говорит Бог. С 12 стиха мы читаем, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят, нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Посмотри, что говорит здесь Бог Иакову. Он говорит о том, что вот то, что я обещал Аврааму, я Господь Бог Авраам. Они знали, что Авраам получил от Бога обетование. Они знали, что завет, который Богом был дан Авраамом, он будет и должен иметь последствия. В данной ситуации Бог повторяет несколько благословений. Во-первых, Он говорит о том, что будет потомство у него великое, как песок. «Я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной». Во-вторых, Он говорит о земле, о том, что земля, на которой он находится, она будет дана ему. Кстати, вот это обетование земли постоянно повторяется. И на сегодняшний день, если вы наблюдаете за ситуацией, которая имеет место в Израиле сегодня, вы можете видеть, что спор идет о земле. Люди понимают, что это не просто так. Ну, земли много ж везде. Поезжайте немножечко дальше, там он в Калифорнии, там в Аризоне, в Северной Дакоте, в Монтане. Да там десятки тысяч квадратных миль есть, которые свободные. Но вот люди уцепились за этот клочок земли. Почему? Потому что это не просто земля. Потому что Бог когда-то сказал Израилю, я дам тебе землю. Израильтяне ясно понимают. Кстати, они сегодня делают такую же самую ошибку, которую делал Иаков тогда. Они своими ухищрениями пытаются эту землю взять. Эта земля однажды им будет отдана. Бог так сказал. Мы читаем в книге Откровения, мы еще будем говорить об этом, о великой скорби, о тысячелетнем царстве. Бог сказал, земля будет отдана Израилю. Но все эти попытки, которые они производят сейчас, они похожи на вот эти действия Иакова, которые мы видим. И самое последнее, посмотрите, благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Вот это план искупления, который повторен здесь Богом, когда он обращается к Иакову. Посмотрите, реакция Иакова какая. Вот здесь видно очень интересное такой срез как бы души Иакова. Вот этот человек, у которого много своего, но он попадает в такие ситуации, когда Бог его приводит в чувство, и он преклоняется перед Богом. Посмотрите, что он говорит. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не что иное, как дом Божий, как врата небесные. То есть Иаков осознает Божье присутствие. Он осознает, что в его жизни, оказывается, есть тот, кто управляет процессом. Есть тот, кто говорит тебе и твоим потомкам. У него еще нет жены. У него еще нет планов на женитьбу. Он говорит тебе и твоим потомкам, я отдам вот эту землю. И не только я отдам землю. А во-первых, они будут благословены, и во-вторых, в них благословятся все племена земные. То есть все народы, то есть ты, вот этот человек, который занимаешься какими-то, какой-то мелочевкой. Чечевицу там продаешь за первородство. Ягнят там, пытаешься благословение получить, там шкурой обматываешь руки себе, для того, чтобы старого человека слепого обмануть каким-то образом. Бог касается ее и говорит: слушай, я тебя благословляю, я благословлю тебя. Как нам не хватает того, чтобы мы приходили к Богу и слушали Его благословение, слушали Его методы, слушали Его действия. Как часто мы думаем, что мы своей собственной способностью, своей собственной сноровкой каким-то образом решим проблемы, которые у нас есть. Ну, вы знаете, вот эта точка, остановка в жизни Иакова, она была, конечно, замечательной. Он даже там установил, вы помните, камень и сказал, что вот на этом месте он назвал место тому Вифиль, который называется Дом Божий. На еврейском это Бет-Эл. Бет – это дом, и Эл – это Бог. Дом Божий, Вифиль. То есть он установил, и он говорит, что если Бог будет со мною, то я построю здесь храм, я буду давать десятую часть, я возвращусь и так далее. Он дает обет Богу, он дает обет, что он будет служить Богу. И он надеется, что он вернется оттуда. Но посмотрите, как только он приходит в Харан, как только он входит в жизнь, как только он чувствует вот этот дух коммерции, что ли, или даже не столько коммерции, а опять он просто ощущает возможность каким-то образом применять себя. И он опять в действии. Следующая достаточно значительная часть его жизни – это жизнь и борьба с Лаваном. Это была не просто жизнь. Если вы помните, его будущий тесть встретил его очень хорошо. Он узнал, что он сын сестры. То есть это племянник, получается, Лавана. Он узнал о том, что он был так добр к его дочери, что он напоил овец. Он устроил пир. Заметьте, очень интересная вещь. Иаков был в гостях. Он пришел туда. Ну, написано, и жил у него Иаков целый месяц. Оказывается, он, придя туда и живя вот этот месяц, он, оказывается, сразу начал работать. Почему он сразу начал работать? Посмотрите, 15 стих 29 главы. И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь мне служить, потому что ты родственник? То есть Иаков был не из ленивых. Он умел находить применение себе. Он, по всей видимости, сразу же включился в этот процесс жизни, в процесс труда, в котором жил его дядя. Вот. И Лаван ему из доброты своей души. Он говорит: ну ты родственник, понятно, да, все это нормально, но дружба дружбой, а деньги счет любят. Ты вкладываешь сюда свой труд, я должен тебе отблагодарить, я должен тебе воздать за то, что ты работаешь. Вот. И Иаков назначает цену. Он говорит о том, что да, я хочу жениться на твоей дочери, и поэтому они договорились, что 7 лет работы, ну, видно, столько стоила Рахиль, так они думали, вот, 7 лет работы я буду работать здесь за Рахиль. Конечно, в то время, даже и сейчас у восточных народов есть это всякие разные традиции выкупов и так далее. Я не думаю, что это было связано с выкупом. Я думаю, что это было связано с каким-то их личным договором. Иаков посчитал, что да, действительно, он хочет это сделать. Он хочет помочь своему тестю. Кстати, по всей видимости, у него не так хорошо дела шли. Потому что, когда они расстаются, Иаков говорит ему. Он говорит: посмотри, когда я пришел к тебе, у тебя было мало. А когда я ухожу, у тебя много. По всей видимости, Иаков мог это делать. Каким-то образом у него был навык. Он хотел помочь, он хотел быть доступным для этого. Но заметьте, что Иаков наталкивается на серьезную проблему. После 7 лет работы он обнаруживает, что его обманули. Что вместо одной дочери ему отдали другую, не ту, на которую он рассчитывал, во всяком случае. Не так, как это он себе представлял. Ему приходится работать еще 7 лет. И не только 7 лет он потом работает, а получается 14 лет. Потом, когда в конце концов все это время закончилось, уже тон разговора между им и Лаваном немножко другой. Вот, и Иаков начинает думать о себе. Он начинает думать о том, что как-то надо свое хозяйство иметь, свой дом, как-то поддерживать нужно себя. И он работает, опять-таки, по договору с Лаваном. Он работает еще 6 лет. То есть всего 20 лет он там пробыл. Помните, мама ему сказала: пойди побудь, а как здесь утихнет, я тебя позову. Что-то не сработало в этом плане. На 20 лет сынок задержался. И тогда, помните, не было электронной почты, да, сотовых телефонов, не было возможности. Я не знаю, может быть, как-то Ревека и знала, что он там живой, что там, может быть, какие-то купцы ходили, и что-то, может быть, какое-то письмо можно было передать. Вот. Но, по всей видимости, это было очень далеко, это, он был отрезан абсолютно от своего дома, от своих родителей. И жил и строил свою жизнь, строил так. Здесь он уже ведет себя, вот после первой встречи, он ведет себя уже гораздо лучше. Он, у него уже нет вот таких резких действий. Хотя то же самое, мы наблюдаем, что еще Бог не додавил его, не дожал. Еще Бог работает с ним, еще сокрушает. Еще ему нужно было пережить несколько обломов, таких крутых обломов, когда все его планы просто резко так бабах и рушатся, это его планы. В конце концов, мы имеем дело с финальной частью. Хотя это не финальная. Есть еще большая часть, которая говорит о жизни Иакова после. И там не так много сказано о ней, вернее, о самом Иакове. Там сказано о результатах его жизни. Но основная часть, основной элемент рассказа, библейского рассказа об Иакове касается его сокрушения. Это описано в 32 главе. Она такая кульминация своеобразная. Своеобразная критическая точка, от которой все ломается, идет дальше по-другому. Вот шел определенный, была кульминационная точка в Вифиле, то есть в этой, где лестница была. Это первая встреча с Богом. Была одна кульминационная точка, где Бог чуть-чуть сломал Иакова. Немножко показал ему реальность, кто управляет действительностью. Но заметьте, Бог продолжает еще работать. Я наблюдаю за собой. Я наблюдаю за многими людьми, с кем мне приходится иметь дело. И вы знаете, я благодарен Богу за то, что Он не сразу нас ломает. Мы бы сломались. Конечно, у нас есть что ломать. У нас есть много несокрушенного. Но Бог, любя нас, Он потихонечку, Он чуть-чуть надламывает, Он чуть-чуть сокрушает, Он чуть-чуть дальше. Он ждет, каким образом мы живем, каким образом мы развиваемся. И вот здесь мы видим всего несколько ситуаций, хотя их было гораздо больше. Даже те, о которых написано, мы не все можем рассмотреть сегодня. Вы можете посмотреть на свою жизнь. И вы увидите в своей жизни массу самых разных вещей. Когда все, что Бог делает, Он пытается нас сокрушить. Он пытается нас привести снова к реальности. Слушай, ты реагируешь на что-то, ты видишь что-то, как будто ты управляешь всем. Как будто из твоей точки зрения на ней все замыкается. Но в действительности, посмотри, я управляю всем. Сколько раз Бог показывает такие обстоятельства? Это то, что Бог делал с Иаковом. И посмотрите, 32 глава – это кульминация. Начинается с покаяния. Начинается с того, что Иаков после того, когда он ушел, в конце концов ушел от Лавана. Помните, он убежал вообще-то. Он убежал, когда Лаван стриховец. То есть его не было дома. Они были там со стадами. Иаков соображает, собирает своих детей, своих жен, свои стада. Ну и тогда же убежать не просто было. Представьте, убежать со стадами. Тогда же нужно их всех гнать, кормить. Да, не так же гнать, чтобы загнать, чтобы они там все остались на поле. Он же хочет их довести куда-то, чтобы потом можно было жить там со своей семьей. То есть убежал – это такое условное понятие. Вот они, я не знаю, сколько они миль в сутки перемещались. Вряд ли даже миль, может быть, сотен метров перемещались в сутки. Ну, потихонечку они двигались каким-то образом. Ну, во всяком случае, когда Лавану сказали, Лаван сообразил, и он догоняет их. Там была встреча, крутой разговор такой. В конце концов они расстаются, заключают мир, расстаются. Лаван пошел своей дорогой. Иаков пошел своей дорогой. И вот как только он оставил Лавана, как только все это уже позади, к нему возвращается его старая проблема. Он ясно понимает, что то, что было 20 лет назад, не ушло просто. Ему нужно иметь с этим дело. Ему нужно с этой проблемой как-то разбираться. И вы помните эту историю, как он выстроил целый караван разных всяких животных? Для чего? Он понимал, что он плохо сделал брату. Он понимал, что то, как он поступил со своим братом, было нечестно, было бесчеловечно, было неправильно. И вот эти все стада, которые он посылает людей вперед, посылает дальше, посылает еще, все это сделано для того, чтобы как-то искупить вину. Друзья дорогие, вот эти вот наши хитрости всякие, вот эти вещи, когда мы думаем, что мы своими собственными уловками, ухищрениями решим Божьи проблемы. Бог не пускает сюда, а мы пытаемся залезть. Бог где-то там что-то двигает нас куда-то, а мы не хотим туда идти. Всякие разные эти обстоятельства. И мы думаем, что мы своими ухищрениями можем что-то сделать, что-то слепить, что-то вот так вот закрыть, и потом оно так останется. Не останется. Рано или поздно каждый из нас придет к той точке, когда вам нужно будет иметь с этим дело. Точно так, как Иаков. Иаков понял, что у него нет другого пути, ему нужно каяться. И это один из признаков того, что на протяжении вот этих 20 лет Бог тщательно работал с Иаковом. Он сокрушал его сердце, он воспитывал его, что теперь, когда он идет, и у него есть какое-то имущество, у него есть какие-то люди, он идет, и он идет не для того, чтобы воевать с братом. Он его боится, но боится совсем не потому, что он трус. Вы знаете, глядя на всякие разные ситуации, в которых был Иаков, видно, что он человек, который был смекалистый. Он мог бы сообразить, окей, надо уходить в другую сторону, нужно каким-то образом решить этот вопрос, или решить эту проблему, или не идти туда, а идти в другое место какое-нибудь. Нет, Иаков знает, ему нужно встретиться, и он боится этой встречи. Он боится этой встречи, потому что он знает, что он виноват. Вот поэтому он выбирает только один путь – покаяние. Второе, что мы видим в сокрушении Иакова, не только покаяние в прошлых грехах, мы видим признание зависимости от милости Божьей. 32 глава, 9 и 10 стихи. «Сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Бо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Вот это еще одна точка сокрушенного человека. Первое, мы видим, что люди, когда сокрушаются, они признают свой грех. Они признают, и они разбираются с ним. Они исправляют его. Они делают то, что нужно. И потом, немножечко позже, когда мы прочитаем, когда встреча все-таки состоялась, Иаков просит прощения. Ну, можно было сказать, ну что, ну ты же сам прошляпил Исава. Ну, давай не будем, давай оставим прошлое. Ну, да, ну было по молодости там, конечно, да, где-то там ты у меня пытался, где-то я у тебя пытался там. Ну, я чуть там больше взял, но разговор не такой. Он приходит не для того, чтобы оправдать свое действие, он приходит для того, чтобы просить прощения, покаяния прошлых греха. И второе, это признание зависимости от Божьей милости. Он ясно понимает, что причина, почему у него есть сейчас то, что у него есть, одна только. Он говорит, я с посохом перешел, а возвращаюсь сейчас с семьей, с детьми. У меня два стана целых, у меня очень много имущества. Настолько много, что он отдал, там, если почитаете, сколько Исаву. И он говорит, у меня много. Он готов отдать это все. И он ясно понимает, что это милость Божья. Это второй элемент, чего Бог добивается в нас. Он хочет, чтобы мы могли каяться в наших грехах. И он хочет, чтобы мы ясно, всегда, на всяком месте понимали, что наша жизнь, все, что у нас есть, это... Это абсолютно все по милости Божьей. И последнее. Это финальная встреча с Богом, которую мы видим, когда таинственное явление случилось. В общем-то, все те, кто исследует эти тексты, исследователи книги Бытие и конкретно вот этой истории с Иаковом, затрудняются сказать точно, что произошло здесь. То ли это было видение, то ли это была явная борьба, которая происходила. Но помните вот эту борьбу с Богом, Иакова с Богом. Я прочитаю сейчас эти стихи из 22 по 32. Это 32 глава Бытие. И мы немножечко посмотрим несколько штрихов здесь, и потом посмотрим на то, как это касается нас сегодня. «И встал в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд». Это поток был такой. «И взял их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. И спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо он говорил: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова». Это очень интересная и очень символическая встреча. Это определенный финал. Вот посмотрите, Бог, в принципе, вел свою работу с Иаковом, начиная с самого начала. Бог ведет, Иаков противится, у него свои собственные методы. И вот здесь после длительной программы, после длительных разного рода действий, касавшихся конкретно Иакова, изменение его характера, изменение его внутреннего мира. После всего этого, когда Иаков уже покаялся, когда Иаков признает, что он зависит от Божьей милости, Бог встречается с ним для того, чтобы поставить финальную точку. Суть этой точки заключается в том, что Иаков продолжает бороться. Он продолжает вот здесь, находясь в этом состоянии, он продолжает требовать своего. И заметьте, что делает Бог. Ясно, что это был Бог. Скорее всего, это был в образе ангела, наверное. Может быть, в образе мужа которого какого-то, как это было, вот эти три мужа, которые приходили к Аврааму, вы помните. Нет здесь большого описания. Но ясно, что Бог в какой-то форме воплощения, такая разовая, как мы видим в Ветхом Завете, несколько таких ситуаций, когда Бог действует через своих каких-то представителей, через ангелов, через людей, может быть, каких-то. В данной ситуации встретился с Иаковом, и Иаков ясно понимал, с кем он имеет дело. Но посмотрите, он продолжал с ним бороться. Заметьте, чем это заканчивается? Заканчивается тем, что Богу нужно было конкретно ограничивать Иакова в том, чтобы он перестал бороться. И заметьте, что теперь он делает. Вместо того, чтобы бороться, после того, когда Бог прикоснулся и сокрушил его бедро, Иаков начинает просить благословения. Он уже не борется. Он уже другое ищет. Он уже преклоняется. Он уже говорит: не уходи, я тебя не отпущу. Я не могу без твоего благословения. Вот это ключевая точка, друзья. Кульминационный момент в жизни многих из нас, в жизни многих людей. Мы вроде бы знаем Бога, мы вроде бы служим Его, мы вроде бы соприкасаемся с Его Словом, но мы очень часто продолжаем бороться с Ним. Мы продолжаем осуществлять свою собственную программу. Ему очень часто приходится нас ограничивать. Ему приходится применять какую-то силу. Ему приходится ставить нас в какие-то обстоятельства, которые не позволяют нам реализовать того, что мы думали, мы можем достичь или что мы можем сделать. Заметьте, после этого мгновения будете читать про Иакова дальше. У него там есть, конечно, масса проблем, но эти все проблемы связаны с сыновьями, которые росли вот тогда, когда он, ну, так скажем, курулесил. Когда он жил, исходя из своих собственных идей. Мы видим, как два последних его сына отличаются от тех сыновей, которые были раньше. У Бога все распланировано, конечно. Иосиф должен был появиться в самом конце. Тогда, когда у Иакова уже очень многое стало на свои места. Но вот эта кульминационная точка, она радикально изменила жизнь Иакова. И мы видим его человеком гораздо более смиренным перед Богом. Мы видим его сокрушенным. Мы видим в целом ряде ситуаций, когда вера его проявляется. Мы видим, когда этот человек в конце концов начинает выполнять ту задачу, которая была предопределена Богом ему еще в момент рождения. Несколько вопросов перед тем, как мы помолимся, я хотел отметить. Первое. Когда мы говорим о нашей жизни, нам нужно запомнить то, что грехи или проблемы, которые мы не решили, однажды встретят нас. Рано или поздно нам придется их решать. И нам нужно позаботиться о том, чтобы, если мы что-то сделали, нам нужно позаботиться о том, чтобы развязаться с этим как можно быстрее. Вторая истина или второй урок, который мы видим, чем раньше мы сокрушимся, тем меньше в нашей жизни будет проблем. Чем раньше произошло бы сокрушение Иакова, тем меньше бы проблем он наделал, тем меньше боли бы пришлось ему терпеть, тем меньше переживаний, тем меньше проблем он сотворил бы для людей, которые вокруг его. Итак, этот пример, который Бог оставил нам на страницах Священного Писания, дан нам для того, чтобы мы могли сегодня понимать то, что Бог контролирует все, и Бог делает все, и самое большое, что мы должны знать и что мы должны делать, нам нужно искать Его, нам нужно, сокрушаясь перед Ним, быть готовыми к тому, чтобы исполнять Его волю.